У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. Можно присылать сообщение на WhatsApp +7 968 766 3311 для обратной связи. Будем зачитывать, и ответы, соответственно, прозвучат от спикера на самые интересные сообщения. Есть сайт radiosputnik.ru, трансляция в YouTube, в нашей группе в Одноклассниках и ВКонтакте. Ну, наконец, Telegram, radio_спутник. Через бот можно там тоже задавать вопросы. На связи кандидат юридических наук, эксперт по работе спецслужб Сергей Карнаухов. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте начнем вот с фейка, о котором говорит первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Речь идет о том, что генсек ООН Антонио Гутерреш в Твиттере осудил, вот я процитирую, сегодняшнее нападение на больницу Мариуполя, где расположено родильное детское отделение. Вот Дмитрий Полянский называет это фейком, вот этот удар по больнице в Мариуполе, потому что, в общем, не было там, скажем так, гражданских людей, а больница была превращена радикалами в военный объект. Это я цитирую Полянского. Ну и, собственно говоря, постпред России при ООН Василий Небензи 7 марта заявлял, что жители Мариуполя сообщают о том, что персонала роддома номер один нету в Мариуполе, а там огневая позиция. Ну, скажите, пожалуйста, вот что делать с фейками сейчас, и как можно прокомментировать то, о чем говорит Дмитрий Полянский?
Что касается фейков, конечно, мы первый раз, может быть, в нашей истории столкнулись с таким объемом фейков. Они изготавливаются в промышленных объемах. Цифры затрат суточных, которые исчисляются в деньгах, называются примерно такие. На фейки, на съемки, на распространение в социальных сетях ежедневно затрачивается от 80 миллионов долларов США, Украина и их западными партнерами. Работают целые студии и креативные группы, разбросанные по странам Восточной Европы, прежде всего, которые занимаются промышленным изготовлением этих фейков. Ну, знаете, я вообще всем хочу напомнить первый день нашей специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. И тогда, если вы помните, в Киеве на проспекте Лобачевского стоит дом, и туда вдруг прям буквально в прямом эфире попадает ракета. Оказывается, что в этом доме никого нет, никто не пострадал. Вместе с тем, тут же это выдается в качестве прямого доказательства, что Россия нанесла ракетный удар по жилому дому, и вот так Россия начинает свою военную операцию. Потом выяснилось, что это никакая не Россия, что в Жулянах стоял этот аэропорт, который в 4 километрах от Киева стоял, стояла ракетная установка, вот у нее сбивается ракета и бьет по этому дому. Это делали вооруженные силы Украины. Вот это был старт того образа фейков, который мы сегодня наблюдаем. Что делать с фейками? Конечно, здесь не может быть односложного ответа, потому что есть большая проблема. Вот те, кто хотят верить в фейки, они найдут для себя любые основания в них поверить. Вы знаете, самые забавные фейки – это взятые, например, кадры из фильмов «Звездные войны». И я насчитал, вот для меня это рекордсмен по лжи, потому что один такой фейк более 2 миллионов лайков люди поставили под эпизодом, как, извините меня, там написано «Киборг украинских вооруженных сил» бьется с нашими войсками, вот подбитая техника. И на этом видео стоит техника из «Звездных войн». Это фильм. Никого это не смутило. Люди верят, радуются, говорят, вот наши киборги молодцы. То есть вот в таком состоянии находятся украинские телезрители, назовем их так.
Сергей Сергеевич, а как все-таки отличить фейк от нефейка? Ну, понятно, что если идут боевые действия, в любом месте, в любой точке земного шара есть разрушение, есть жертвы, это очевидная вещь. И, ну, масса видео, где вот это именно демонстрируется. Вот как понять обычному человеку, который, может быть, не совсем разбирается в каких-то тонкостях технических, фейк перед ним или нет?
Здесь вот, если позвольте, прям чуть дольше отвечу. Мне да, буквально пожалуйста. Позавчера моя хорошая подруга, это семья, которая живет в Киеве, рассказала, как это происходит там внутри. Идут так называемая терроборона, ее мы еще сегодня коснемся, они с подствольных гранатометов обстреливают дом в центре Киева. Это раннее утро, после этого они стучатся к ним в квартиру, а эти люди прошли боевые действия, они видят, что происходит. Они приходят и говорят: вы видите, вас обстреливают российские войска, $2000 с семьи, с каждого человека, и вы можете выйти и спастись, иначе вас убьют в этом доме. Естественно, у людей нет сейчас таких денег, и они остаются в этом доме. И вот примерно для этого это делается. Как люди относятся в Киеве и в Харькове к таким обстрелам? Понятно, они осознают сейчас уже хорошо, что с ними делают нацисты. То, что касается людей, которые находятся вне боевых действий, здесь, ну, мне кажется, достаточно простой критерий. Во-первых, ну, подходите даже экономически. Россия никогда в жизни не направит ни один ракетный удар туда, где нет массового скопления лиц, занимающихся геноцидальными действиями. Это нацисты, это представители вооруженных сил Украины. Второй критерий важный. Если там рядом есть объекты гражданской инфраструктуры, то мы никогда не направим туда военный удар. Это подтверждается не просто сиюминутной практикой. Посмотрите, как мы ведем себя в Сирии, как мы ведем себя все последние годы. Никогда Россия не будет наносить удары по гражданской инфраструктуре. Это аксиома, она не требует даже рассуждений. Надо взять это за основу и дальше уже с учетом этого относиться к фейкам.
А вот ту сумму, которую вы озвучили, которую, ну, деньги, которые тратятся ежедневно на изготовление фейков, собственно говоря, вот на что они идут? Ну, чисто технологически, да, как этот процесс выглядит?
Технологически, конечно, нужно массово задействовать и актеров, и студии. Это деньги. Это делается потоково. Объем вообще видео, которое ежедневно вбрасывается, только на первом этапе насчитывал несколько сотен в сутки. Сейчас это уже тысячи, потому что каналы, по которым формируется дезинформация, они бьются по нескольким направлениям. Во-первых, ну, может быть, один из основных каналов доставки информации – это, конечно, те ролики, которые попадают к нам с Запада по социальным сетям. Они переведены на разные языки. И все-таки основная адресная группа – это западные жители западных государств. Они должны начать возмущаться, потом уже вот эти массированные ролики с большим количеством просмотров, лайков – это миллионы накрученных просмотров, они доставляются вот по этим каналам уже на украинского зрителя. И, конечно, украинский зритель, если видит возмущенных аргентинских зрителей, которые, например, этот сеть TikTok, там много подобных сетей, да, которые задействованы сейчас во всем, естественно, он не может не верить, когда там, казалось бы, достоверный ролик, например, как убивают наших представителей нашей армии плененных. Таких видео много. На самом деле, вы удивитесь, но там 99,9% это фейки, отыгранные актерами. Это известный ролик о том, как пленили летчика. Оказалось, это действительно украинский актер, который играет. Причем это сага, она многосерийная. Не один эпизод уже вышел. Потом посев этих роликов, это очень дорогостоящая задача, их надо разместить в социальных сетях и оплатить их продвижение. И здесь деньги идут не за рекламу, которая покупается через инструментарий, вот есть, ну, понятный инструмент в социальных сетях продвижения контента. Нет, это прямые договоренности с этими социальными сетями, которые однозначно встали на сторону вот этой военной операции, которая ведется вооруженными силами Украины сейчас, в тесной связке с западными спецслужбами. Вот этот конгломерат, вообще сумма-то называется $80 миллионов, это минимальная планка, которую я назвал.
Это ежедневно,
да? Это ежедневная цифра, да, мы говорили о цифрах вплоть до 250-400 миллионов долларов в сутки.
Это огромные деньги, да. Сергей Сергеевич, а вот, ну, понятно, что любой конфликт на планете Земля современный, он сопровождается информационной войной, да, это очевидная вещь. Ну, и если мы говорим о фейках, которые изготавливаются в больших количествах, что этому можно противопоставить, собственно говоря? Вот в информационном пространстве именно.
Конечно, это сложнейшая задача, которую сейчас Россия активно начинает осваивать. Мы оказались, ну, давайте будем честны, мы оказались в новых условиях. Мы не могли себе представить, что фейки будут настолько массированными, но самое главное, настолько тонко заточенными на украинскую аудиторию и нашу аудиторию. И люди, ну, люди верят, это большая оказалась проблема для нас. И здесь, конечно, ну, должна быть, и она сейчас развернута, работа по развенчанию этих фейков. Но самое простое, конечно, мы просто берем фейк и объясняем, что здесь надо увидеть, чтобы понять, что это ложь. Ну, например, увидеть, что вот это не БТР или там БМП-1 или БМП-4, а это космический аппарат из фильма «Звездные войны». Простите, я вернусь к этому эпизоду начала нашего разговора. И человек, когда видит, что это действительно «Звездные войны», да, это, наверное, все-таки фейк. Вот. То есть, ну, простите за примитивное объяснение. Да, надо с людьми работать, надо объяснять, развенчивать каждый миф. Но вместе с тем нужно сделать все-таки другую штуку. Вы знаете, был такой богослов времен фашистской Германии, он жил там, в Германии, и его потом повесят, и он, это Дитрих Бонхёфер, и он рассуждал, что стало основанием для такого массового принятия лжи и зла немцами. Он сначала думал о зле, он говорил о зле народа, а потом, знаете, он, сидя в застенках гестапо, сделал интересный вывод. Он говорит, что зло само по себе не так страшно, оно имеет зерна саморазрушения. А вот глупость, которая дала возможность вот так эффективно злу распространиться, это явилось вот для того немецкого народа основной ахиллесовой пятой. Вот мне кажется, то, что сейчас с Украиной произошло, те дефекты образования глобальные, они позволили фейкам вот так плодиться и уживаться. И это, кстати, для нас очень мощный сигнал для России. Сигнал о том, чем мы должны сейчас заниматься. Вот процент принятия фейков означает одновременно процент отсутствия критичного и интеллектуального мышления населения. И потому мы понимаем, на кого это ориентировано, на молодых ребят.
На Украине объявлено военное положение, как известно, ну и появился закон, я процитирую, в период действия военного положения граждане Украины могут оказывать отпор, применяя собственное наградное оружие, спортивное оружие, пистолет, револьверы, винтовки, гладкоствольное оружие, охотничье, нарезное, гладкоствольное или комбинированное, а также боеприпасы для него, ну плюс, это я уже не закон цитирую, а от себя говорю, как известно, раздают территориальной обороне, по-моему, так это называется, тоже оружие. Вот насколько такая практика укладывается в то, что в мире происходило раньше во время каких-то вооруженных конфликтов?
Ну, да, вот это важнейший вопрос, то, что они делают сейчас. Во-первых, давайте недавние события вспомним. Это Триполи, Ливия, когда совершилась вот эта жуткая совершенно трагедия с вторжением американцев, уничтожением страны. Ну, вторжением гибридным, мы должны это подчеркнуть. Тогда в вагоне раздавали мирному населению оружие для того, чтобы Триполи превратить в просто кровавое месиво. Это они достигли за очень короткое время, раздав гражданским людям оружие в условиях абсолютной нестабильности, отсутствия силовых органов, буквальной войны. Триполи превратилась просто, ну, в кашу. То же самое происходит сейчас в Киеве, в Харькове, в других городах Украины. Практика взята из 44-го года. Вы удивитесь, это так... Почему мы называем вообще вот эту терроборону, так называемую, фолькштурмами? Ведь это ровно то же самое, что по просьбе Роммеля Гитлер сделал в июле 44-го года, тогда, в первую очередь, в Восточной Пруссии. Геббельсу, кстати, идея понравилась. Роммель написал письмо Гитлеру и написал, что у нас проблемы, давайте что-то делать, и как-то включать гражданское население в работу. И тогда Геббельс подхватил, и они сделали вот эту терроборону, так называемую фольксштурмы, они тогда назывались, раздали оружие, и молодых ребят, начиная с 12 лет, вовлекли вот в работу, раздав гражданским людям оружие. И вот тут была задача ведь не военная. Вот это надо хорошо себе, ну, осознавать. 12-летний ребенок никогда не сможет противостоять регулярной армии. Задача была в другом. Дав им оружие, они сохраняли в этих людях веру в тот режим, который существовал, и обеспечивали причастность этих людей к чему-то великому. Они защищали империю с оружием в руках. И вот то же самое делают сейчас. То есть раздача оружия имеет две задачи. Сохранить веру в людях, эту веру разогнать внутри. И второй, конечно, посеять массовую нестабильность на Украине, которая должна усилить те меры, которые предпринимаются ими, в первую очередь, по дезинформации. Ну, вот представьте, мой хороший знакомый звонит мне из Ивано-Франковска и говорит, что я за последние два дня убил 28 сепаров и вас, русских, и дальше начинает оскорблять. Я ему говорю, слушай, нас там нет. Ну, нас там нет невооруженных сил Российской Федерации, нет никаких представителей народной милиции Донецка либо Луганска. И у него началась заминка, потом он обозлился, он сказал, да мне все равно, это были подозрительные лица, это ваши диверсанты. А извините, он убил 28 человек, обычных людей, которым показались подозрительными. Вот это кровавая каша, которая была реализована просто элементарным шагом, раздали оружие.
Давайте сделаем небольшой перерыв, у нас еще есть несколько тем.
Здравствуйте, это Мухин, Алексей Мухин, аналитик и историк, директор Центра политической информации. А теперь буду с вами на радио «Спутник». Будем говорить о текущем моменте, причинах происходящего и последствиях, а также о том, что нам нужно делать, чтобы последствия были позитивными для нас. Встречаемся на «Спутнике», дорогие мои.
Продолжаем общаться с кандидатом юридических наук, экспертом по работе спецслужб Сергеем Карнауховым. А тут вот вокруг польских истребителей МиГ-29, ну и там некоторых других, значит, до сих пор ломаются копия, что называется. Ллойд Остин, глава Пентагона, заявил, сообщил своему коллеге польскому о том, что не поддерживает Вашингтон передачу Украине польских МИГов, потому что Польша просила о том, чтобы взамен этих МИГов им были переданы американские самолеты. Тем не менее, польский МИД тоже противоречиво достаточно заявление делает. Значит, ну, хотят передать Соединенным Штатам эти МИГи для того, чтобы они были отправлены на Украину, но американцы говорят, что нет, мол, не хотим, чтобы эти самолеты были под нашим контролем. Все-таки, скажите, пожалуйста, вот готова ли, например, Польша предоставить свои аэродромы и эти истребители, даже если взамен не получат американские машины, Украине или нет? Или готовности такой нет, учитывая на предупреждение Москвы?
Ну, давайте напомним, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин совершенно однозначно и односложно сказал, если кто-то попытается помешать вооруженным силам Российской Федерации в проведении спецоперации, ответ будет настолько жестким и неожиданным, что мало не покажется. Путин им об этом сказал, они хорошо понимают, что есть некая линия, которую переходить нельзя. Вот красной линией является прямое участие в оказании военно-технической помощи, не гибридной, а именно прямое. Тогда они становятся стороной конфликта. Тогда, естественно, если тот или иной аэродром западного государства становится плацдармом для, например, нанесения ударов авиационных по вооруженным силам России, по этому аэродрому немедленно будет нанесен ракетный удар. Это мы должны четко осознавать. Мы не позволим убивать наших солдат там. Соответственно, если это произойдет, это развязывание действительно уже полномасштабной войны между Россией и Западом. Потому что то, что делают они сейчас, это тоже участие в военных действиях. Но пока это все-таки гибридные формы, на которые мы можем так или иначе закрыть глаза, потому что в целом в масштабе осуществления, ну, глобальной военной операции это не оказывает никакого существенного влияния на театр военных действий. Потому что я напомню, что до сегодняшнего дня, вот это один из распространенных вопросов, как они поставляют и поставляют ли оружие и боевиков, попытки поставлять массовое оружие заканчиваются уничтожением военных караванов. Потому что, ну, не надо забывать, это, в первую очередь, гражданским людям надо понимать, что у России одна из самых мощных разведок, в первую очередь, военных разведок на земле. И мы знаем передвижение всех караванов, и все караваны вертолетными группировками уничтожаются. Поэтому пока удачных поставок оружия, которое Запад направляет в Киев и в другие города, не было. Это надо хорошо себе понимать.
Вот, да, скажите, пожалуйста, да. Просто, ну, с МИГами-29 пока ясности нет, хотя позиция Вашингтона обозначена, да, не хотят они иметь к этому отношения. Тем не менее, вот Джон Кирби, официальный представитель Пентагона, говорит, что альтернативой МИГам могут стать системы ПВО, которые, возможно, будут отправлены на Украину. Вот про системы ПВО скажите, пожалуйста, как это воспринимать?
Они, безусловно, могут попытаться сейчас закрыть какой-то участок территории Украины, западной части, в первую очередь Львова, развернув ту или иную систему противоракетной обороны. Что это может означать? В первую очередь, мы должны понять, для чего это говорится. Это говорится для формирования хоть какой-то системы, ну, такой риторической поддержки действующей пока еще политической элиты Украины. Ну, их просто попросту ее пытаются поддержать. Это моральная поддержка. Мы с вами хорошо понимаем, что для разворачивания системы противовоздушной обороны нужно, ну, не просто время, а это сложнейшая военно-инженерная работа, которая требует времени, присутствия большого числа специалистов. В современных условиях присутствия наших вооруженных сил на территории Украины попросту эта задача нерешаема. Поэтому здесь, мне кажется, надо говорить даже не сколько о сущности, вот что это за будет система ПВО, как они ее развернут, а для чего это делается, сами заявления. Я тебе еще раз скажу, это просто попытка поддержать такой моральный боевой дух Украины, больше ни для чего. Никакой ПВО развернуть на территории Украины сейчас попросту невозможно.
Вот что касается биологических лабораторий, об этом накануне много говорилось, значит, более того, как мы помним, признала наличие такой программы, значит, Виктория Нуланд, но теперь несколько другие заявления звучат из Соединенных Штатов, но в Госдепе заявили, что не располагают химическими или биологическими лабораториями на Украине, а вот подобного рода обвинения со стороны России, я процитирую, это попытка обосновать собственную военную операцию. А вот эти противоречия чем вызваны? Да? С одной стороны, вроде бы действительно есть объекты биологических исследований, это говорит Виктория Нуланд, а потом звучат слова, которые опровергают заявление Нуланд.
Ну, давайте прям скажем об этом особо. Дело в том, что мы начали говорить о лабораториях не потому, что мы об этом прочитали в Википедии, а то потому, что нашим военным в руки попали при осуществлении нашей операции реальные документы, доказывающие существование в течение многих лет военных лабораторий, которые осуществлялись при поддержке, при непосредственном руководстве Соединенных Штатов Америки на территории Украины. Эти лаборатории занимались разработкой различных видов биологического оружия. Причем эти лаборатории были приближены к границам России. И была масса утечек различных биологических штаммов, которые заражали гражданское население. И здесь, ну, кстати, вот Рамзан Ахматович Кадыров сегодня перед сном буквально ночью опубликовал большой пост, который посвящен этому, где он перечисляет те факты, когда гражданские люди заражались различными странными заболеваниями, которые могли быть вызваны как раз вот утечкой этих штаммов. В течение долгих лет это происходило. Возникает вопрос, зачем и что это такое? И чего боится США? Ну, он боится больше всего сейчас, в первую очередь, того, что мы захватим оборудование, мы задержим людей конкретных, которые участвовали в разработке биологического оружия. И тогда Америка нарывается на большой международный процесс, где будут представлены не пробирки, известные всему миру, а реальные доказательства совершения конвенционального преступления. Я напомню, что Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье 355, насколько я помню. Это разработка и производство, накопление, приобретение, сбыт оружия массового поражения. И начата проверка доследственная о том, чтобы, ну, наши следователи попытаются сейчас все это обобщить и сформировать нужные доказательства для, в том числе, международного процесса. Конечно, у США сейчас подгорает, они реально этого боятся. Потому что вот, есть...
Да, да, тут просто вопрос в том, что, скажем, есть информация, которая поступает от ООН, там не подтверждают информацию о разработках в биолабораториях Украины, значит, ссылаются на Всемирную организацию здравоохранения, которые работали с правительством Украины. Вот эта позиция, она измениться может на основании каких фактов? То есть что нужно предоставить, какие доказательства?
Ну вот я назову буквально небольшие данные. Вот 2008 год, в районе одной из лабораторий была бешеная вспышка гепатита. В 2009 году геморрагическая пневмония, 2011 год холера, она повторяется в 2014, в 2015 годах, в 2012 годах корь, в 2016 году вспышка странной болезни, похожей на грипп, в 2016 году свиной грипп, причем это был забытый штамм. И 2009-2017 год. Гепатиты можно долго перечислять. О чем это говорит? О том, что мы в рамках проведения специальных оперативных следственных мероприятий. Сейчас установим лиц, которые заболевали, проведем анализы. У нас есть результаты объективного доказывания, то есть у нас есть документы, есть, скорее всего, мы в ближайшее время получим доступ к этим помещениям, проведем там следственные действия. Тогда мы сформируем мощнейшую доказательную базу и представим ее на Совбез ООН, и тогда мы можем инициировать Международный суд над Соединенными Штатами Америки в связи с изготовлением конвенции запрещенного оружия массового поражения. Вот этого США очень боится. Они боятся объективных доказательств. Поэтому будет разворачиваться риторика, будут уклоняться от различных международных механизмов, но вместе с тем мы должны понимать, что кроме США там участвует еще почти 200 стран, и поэтому есть все необходимые возможности для доказывания и начала этих процессов. Это, кстати, надо доделать.
С нами на связи кандидат юридических наук, эксперт по работе спецслужб Сергей Карнаухов. Сделаем перерыв на несколько минут на новости и затем вернемся в студию.